Всем привет, это Breakfast Show, здесь Александра Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Руслан, доброй ночи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, хочется начать с фронта. Как всегда, при нынешнем темпе продвижения российской армии, где проходит условная красная линия для Покровской в целом, что происходит сейчас на фронте?
Хорошо, буду сразу показывать по карте, по ситуации по линии фронта. Здесь сейчас много обсуждается вопрос Харьковской области Купинского направления, потому что если еще недели 3-4 назад российские войска много заявляли, что они захватили такие села, как Радьковка, они называют это Московка, на самом деле это Мирная, и Соболевка, и мы тогда еще говорили, что это типа такие заявления в кредит, что это ничем не подтверждается. Сейчас, как бы 2 недели спустя, потихонечку ситуация начинает догонять то, что они заявили. То есть сейчас вот уже, пожалуйста, село Мирное, она же Московка, сейчас находится в серой такой вот зоне. Постепенно приближаются к окраинам города Купинца российские силы. И в конце недели уходящие было много тоже сообщений, что типа вот российские солдаты уже на окраинах Купинска. Это речь шла про видеозаписи, поступившие из Радьковки. Там действительно есть российские войска, и они там присутствуют уже довольно-таки давно. И да, это близко к окраинам города самого Купинска, который является главной целью на этом направлении фронта. Если мы пойдем дальше, про Лиманское направление тоже идет много разговоров, особенно в контексте той его части, которая находится около реки Жеребец и такого поселка, как Торская, например. Потому что долгое время, последние там пару месяцев примерно, российские войска, они со стороны Тернов пытались атаковать на юг в сторону Торского. И у них ничего не получалось. Тогда они немножечко изменили тактику и пошли со стороны Тернов на северо-запад, в сторону вот, Карповки и Редкодуба. Постепенно туда продвинулись, немножко фланг расширили, дойдя до Зеленой долины и колодезей. И тем самым они улучшили свою тактическую ситуацию, которая готовит их для следующего этапа. А это уже повторные атаки на Торское. Почему это улучшили? Потому что теперь вот с как бы, другой стороны берега реки Жеребец они могут оказывать большее влияние на снабжение и логистику украинских сил в районе Торского. И потом, когда они уже захватят и само Торское и дойдут еще с другого берега, там до тех же ставок, то постепенно они придут к атаке на сам город Лиман с двух направлений, ну, с двух сторон, с таким сходящимся ударом. Это, скажем так, ближе, наверное, к осени, я бы так предположил, скорее всего. Вот, ну, вот такая ситуация на Лиманском направлении. Дальше, если мы пойдем по Трецкому, оно же Константиновскому направлению. Здесь продолжает развиваться довольно-таки опасная ситуация, связанная с районом Клебан-Быкского водохранилища, потому что российские войска, они уже захватили поселок Яблоновка и контролируют большую часть поселка Александра Калинова. И поэтому у меня тоже, вот, например, на прошедшей неделе на нашей еженедельной трансляции в CIT многие спрашивали, типа, стоит ли ожидать котла под этим водохранилищем, то есть вот в этом районе. Потому что, как видите, с западной стороны водохранилища уже проход перекрыт для украинских войск, там уже не пройти никак. С восточной стороны, там в районе там, Плещеевки, например, той же самой, уже постепенно коридор сужается, потому что российские войска все больше приближаются к восточному окраинному водохранилищу. Поэтому меня и начинают спрашивать, типа, как ты думаешь, будет ли здесь котел вот под этим водохранилищем? Я считаю, что окружение вполне возможно, но именно вот котел в привычном нам понимании, то есть такой, как это было, нельзя, там, с Дебальцевским котлом, там, 14-15-е года, там, Иловайским котлом, даже, там, прошлые года, вот такого, когда мы видим, что началось полное окружение, а потом появляются кадры, как массовой сдачи в плен, или, наоборот, ближнего боя, и с большим количеством погибших, и кадров таких вот кровавых, или, там, захватом техники, попыткой прорыва из окружения. Вот такого, я считаю, что мы больше не увидим в этой войне. Вообще никогда. И связано это, в первую очередь, с тем, что у российской стороны есть очень острый дефицит бронетехники, и поэтому, если представим, что украинские войска будут прорываться на технике, то их будет сложнее остановить. Потому что пехотой остановить прорывающуюся бронетехнику очень сложно. Ну, российской пехоте остановить довольно-таки сложно. С другой стороны, у Украины есть своя проблема, а именно конкретно очень дефицит большой пехоты на линии фронта. Из-за этого фронт по линии войны, он становится такой разреженный. Мы все чаще и чаще встречаем сообщения от украинских солдат, от разных синтенков, ну, то есть аналитических центров, которые анализируют ситуацию на войне, о том, что очень мало пехоты на километр фронта получается. То есть они там... И вот я недавно видел заметку польского центра, одного такого аналитического. Они описывали ситуацию по фронту. Я говорю, что типа вот мы были недавно там вот на передовой, и мы видели участок фронта, где украинские войска в количестве 9 солдат держат километр фронта. Это просто невероятное количество, маленькое количество человек. То есть такое расстояние должен держать там человек 500 примерно так, а не 9. Вот. И из-за этого и получается, что, скорее всего, мы в этой войне больше не увидим полноценных котлов и полноценных окружений, которые будут приводить там, к вот, массовой сдаче в плен или массовому там, не знаю, там, убийству вот, по вашему окружению солдат и прочее. Потому что, по сути, техника, люди, солдаты, они местами смогут проникать сквозь позиции друг друга, потому что фронт очень сильно разреженный. Поэтому котла под Колебано-Быковским водохранилищем я не ожидаю. Хотя, в принципе, окружение, да, в принципе, оно может быть. То есть может быть такая ситуация, что мы увидим, что Колебано-Быковское водохранилище, оно с двух сторон будет замкнуто. То есть, с одной стороны, с западной стороны оно уже замкнуто, здесь вот оно уже все закрыто. С восточной стороны еще вот постепенно только закрывается. И, может быть, оно будет замкнуто, и будет такой тип окружения. Но вот массовой сдачи плен, скорее всего, мы не увидим. Еще, если мы перейдем к Покровскому направлению, по которому вы тоже спросили, по Покровску тоже ситуация все больше осложняется. На прошедшей неделе много обсуждали вопрос, то, что они на украинской стороне называют диверсионных групп. Они были вот в районе, там, юго-западном районе Покровского, здесь на окраинах его. И были оттуда кадры, как едут украинские солдаты на машине, бронемашине по окраинам Покровска, то есть в самом уже городе, по дороге. И внезапно откуда-то со стороны частных домов по ним начинают стрелять. И там получают ранения украинские солдаты. И становится понятно, что это российские солдаты, которые уже в городе. И вот диверсионные группы. Это тоже, как мне кажется, то самое проявление вот этого фактора разреженности фронта. Потому что район, где были эти диверсанты, как сказали украинские военные, он довольно-таки далеко от передовой. То есть получается, что как будто бы... Почему их называют диверсантами? Потому что они оказались, по сути, в тылу украинском. А как они оказались в тылу украинском? Не потому, что они диверсанты, как я думаю, а потому, что фронт разреженный. Когда у вас возникают такие ситуации, что вы километр фронта держите там количеством 10 человек солдат, естественно, мимо вас могут спокойно проходить противник пехотой и оставаясь незамеченным для вас, и оказаться в ваших тылах. А потом вы называете, что это диверсионная группа. Вот, и получается вот, что в Покровске вот такие отдельные пешие группы уже порой появляются и вступают в бой с украинскими солдатами. Они пока что ничего не контролируют в самом городе. То есть они там сами присутствуют, но ничего не контролируют. Там бои за них идут. И поэтому мы видим еще новости от украинских солдат, что продолжается поиск и ликвидация диверсионных групп, попавших в Покровск. Такие новости мы тоже сейчас встречаем. А вот сама в целом ситуация по Покровску, она продолжает осложняться еще и потому, не только потому, что вот со стороны, скажем так, запада Покровска продвигаются солдаты российские со стороны Зверова, но и потому, что на восточном фланге продолжается попытка перерезать пути логистики для Покровска. Вот на этом фланге российские войска, они вот недавно захватили Новотарецкое, продвигаются в сторону Никаноровки и Нового Шахова постепенно российские войска, чтобы атаковать такие населенные пункты, как город Родинское и Доброполе. Это важные логистические центры украинских сил, которые снабжают, собственно, сам город Покровск. Если тот же Родинское будет захвачено, то это будет уже прям серьезно опасная ситуация для самого города Покровска, и ситуация может начать развиваться быстрее, ну, потому что будет тяжелее снабжать сам город. Потому что, как вы помните, когда в начале этого года началась такая вот попытка очередная освободить Курскую область российскими силами, они потихоньку сначала медленно-медленно продвигались, а потом российские войска взяли под огневой контроль трассу снабжения украинских сил в Сумской области. И вот с этого момента ситуация начала развиваться намного быстрее. То же самое может произойти и с Покровском. Но пока что как бы бои продолжаются. И еще один такой важный участок фронта, про который тоже много говорят, это юг Донецкой области, который соседствует с Днепропетровской областью. Здесь из таких важных новостей, которые сейчас все обсуждают, это село Малиевка, которое находится непосредственно уже в Днепропетровской области, на границе двух областей. То есть граница она двух областей проходит вот таким вот образом. То есть получается у нас справа это Донецкая область, слева это Днепропетровская область. Из Малиевки Появились видеокадры, опубликованные российскими Минобороны, где мы видим сначала показывают, как происходят бои за населенный пункт, потом обстреляют его авиабомбами, работают вертолеты российские, работают там прочая авиация, и потом туда заходят российские морпехи и показывают свой Андреевский флаг. Вот пока что есть только вот буквально один такой кадр, где, да, это в центре поселка, но там буквально только один раз показали вот флаг российские морпехи. Поэтому я бы пока не торопился заявлять, что населенный пункт прям захвачен, потому что ситуация, она по линии фронта всегда такая довольно-таки подвижная. Вполне может быть оказаться, что там завтра, послезавтра украинские силы их обратно выбьют. Мы такое видели уже много раз. К тому же дачному поселку, который тоже в Днепропетровской области, который еще примерно месяц назад Минобороны России тоже заявил, что типа, вот он захвачен, мы уже в Днепропетровской области, наступаем широким фронтом, а потом бац, отбили. Все, всякое такое может быть. Но да, там уже солдаты периодически российские появляются в этом населенном пункте.
Руслан, пришла информация, и в видео есть атаки на завод «Сигнал» в Ставрополе. Этот завод входит, во-первых, в концерн Ростеха, но и когда я стала о нем читать, показалось, что это какой-то просто принципиальнейший какой-то узловой завод, потому что там и ключевая электронная броня, как они сами пишут, российских истребителей, Тополь-Э, Гордения, без этого падает живучесть Су, самолетов. Доля импортных станков 60%, они сами об этом пишут. То есть мы можем сделать вывод, что повреждения в цехах, которые, вероятно, произошли, будет очень трудно компенсировать. Завод узловой подрядчик, который какой-то срыв графика у них, то может сказаться сразу на многих предприятиях. Если посмотреть, кажется, что от Курска до Ульяновска. И у них прямая связь с линией фронта, всякие роботизированные модули, которые они тестируют и так далее. То есть поврежденные цеха — это то производство, откуда вот уходят такие изделия партиями. Насколько это серьезно, насколько это вообще влияет на ситуацию?
А я видел эти кадры, где мы видим, как украинские беспилотники «Лютый» врезаются вот в здание этого завода. А пока что, конечно, еще не то, чтобы прям много кадров, поэтому мы как бы сейчас судим по горячим следам, и оценка еще может измениться. Но пока что выглядит так, что как будто бы урон там несерьезный. То есть, ну, я вижу кадры, как «Лютый» влетает прямо вот в фасад здания, взрывается, дым уходит. И да, мы видим выбитые рамы окон, сами стекла побитые, но как бы даже дыры в стене нету. То есть это то, что я увидел. Может быть, появится новый кадр, где будут более серьезные разрушения. В целом, даже если представим, что там завод остановит свою работу на какое-то время, там, допустим, даже на месяц-два, в принципе, на линию фронта это мало может повлиять, потому что, как вы правильно отметили, это в первую очередь связано с авиацией. А с авиацией у России как бы более чем с запасом все есть. То есть да, нет необходимости срочно производить новые истребители, чтобы как-то там питать линию фронта. В принципе, существующих истребителей более чем хватает, и у них есть достаточно с запасом. И авиация – это как раз то направление войск российских, где нет проблем с ротацией. Потому что есть запас и летчиков, и самолетов, всего хватает. Поэтому это конкретный удар по заводу этому, я не думаю, что он может как-то повлиять на линию фронта в войну.
А тоже мы узнали от Вашингтон-Пост, что Германия передала Украине три комплекса Патриот. ВСУ получили все имеющиеся в распоряжении Великобритании самоходные гаубицы. И Литва вот заявила, что выделит до 30 миллионов евро на Патриот для Украины. Но насколько вообще вот поставки или обещанные поставки повлияют на ситуацию? Ну и насколько это может действительно какие-то дыры чуть-чуть заткнуть.
Да, я вижу, что сейчас из-за статьи Washington Post пошла вот волна как бы новостных заголовков в телеграм-каналах. Вот ровно с такой формулировкой, что Германия поставила Украине три комплекса Patriot. И никто не добавляет ремарку, что речь про те, которые уже были поставлены за предыдущие года. Это не то, что вот она сейчас их поставила. Это было еще задолго до того, как Трамп сказал, что типа вот мы дадим 17 Патриотов Украине. Это было задолго до этого. Просто Германия как бы объясняет, что мы уже три комплекса поставили, а сейчас еще два профинансируем. Вот, типа, вот мы настолько хорошо помогаем. Как бы новых комплексов пока что из этого не появилось. Были много разговоров по поводу тех самых Патриотов, ну, машин комплекса Патриот, которые Америка произвела для Швейцарии, и которые вроде бы как перенаправили Германии. Вот, и вроде как впоследствии этого Германия должна была дать еще один комплекс Патриот, то есть получится уже четвертый Украине. Но пока непонятно, передала она его или нет, потому что были еще заявления от германской стороны, что Мы хотим получить Германия, гарантии от Америки, что мы сейчас отдадим Патриот еще один Украине, а вы поставите нам новый в течение ближайших 6-8 месяцев. Если такие гарантии будут, то окей, да, мы сейчас как бы снизим свою как бы обороноспособность, но поставим еще один дополнительный Патриот Украине. Непонятно, это произошло уже или нет. Есть разные как бы заявления по этому поводу. Но никаких трех новых Патриотов не существует. Это старые Патриоты. По поводу самоходок британских. А мы точно знаем, что как минимум 68 из них точно было поставлено за все время в Британии. А сама Британия сняла со своего вооружения 89 штук, то есть чуть больше. Непонятно, дадут ли они сейчас еще из тех, вот, которые сняты с вооружения, или там остальные пошли там, не знаю, там, на как донор запчастей. Такое тоже возможно, непонятно. Но, в принципе, неплохая прибавка, она сильно на ход войны не влияет, но все равно техника очень нужная Украине. А то же самое касается выделения Латвия, если не ошибаюсь, да, 30 миллионов евро на
По-моему,
закупку
Литва, наша Литва,
Литвой. А,
Литва.
Литвой. Окей. Литвой 30 миллионов евро на вот покупку этих патриотов. Ну, не хочу никак принижать как бы вклад, но 30 миллионов евро это в ценах патриота это, грубо говоря, 7 ракет. Потому что одна ракета стоит 4 миллиона. Вот, получается, 30 миллионов это 7 ракет можно купить. А комплекс стоит 1 миллиард долларов. А одна ракета 4 миллиона. Ну, все равно, конечно, это тоже важный вклад, но нужно понимать, насколько он может повлиять на все закупки. Это не такой большой как бы, размер как бы, доли стоимости самого комплекса Патриот. Поэтому пока что с Патриотами все сложно, все продолжается вот эти вот бюрократические проволочки, необходимы там гарантии, необходимы там закупки, финансирование и прочее, идут обсуждения. Вроде бы Германия готова профинансировать, а потом Норвегия готова профинансировать, еще ряд стран, но пока что еще слова, а до дела еще пока что вроде как не дошло, насколько я вижу. Вот, но в любом случае, Патриот это только одна часть компонента войны и вообще воздушных атак. Патриоты, они нужны конкретно для перехвата баллистических ракет российских, таких как Искандер, Кинжал, Северокорейский, КН-23. Но ведь также ведь много используют шахеды, российские войска, а вот против шахедов Патриоты не используются. Это нужны другие средства вооружения. Вот поэтому Патриоты закрывают только часть проблемы. Это тоже нужно вот понимать.
Поправьте меня, пожалуйста, если я не права. Я так понимаю, что одна из сложностей в поставках Патриот, за которые Европа должна заплатить и так далее, и так далее, что их очень долго производить. Можно ли ускорить это производство? Технически, возможно ли это?
Думаю, нет. Особенно учитывая, что комплекс Патриот, это как пример многих других таких вот больших производств в Америке, в нем очень-очень много субподрядчиков. То есть комплекс Патриот производит не одна компания, их прям много разных. И поэтому бутылочные горлышки могут возникать в разных местах. Сейчас конкретно бутылочные горлышки, они не в самом комплексе как таковом чаще всего возникают, а именно вот в ракетах-перехватчиках, которые используются для Патриотов. Пока все не произведено, у вас бутылочного комплекса не получается. У вас, может быть, не знаю, условно говоря, машины, основы шасси произвели давным-давно, а все ждут там, допустим, когда доделают радар или когда доделают какой-нибудь там командный пункт. Вот такие вот возникают бутылочные горлышки, поэтому пока что нет возможности как-то это резко все ускорить. Все равно производство полноценного комплекса занимает там в среднем от года. И поэтому пытаются использовать альтернативный как бы механизм. А именно, предлагают всем желающим странам, что вот у вас есть комплекс Патриот на вооружении прямо сейчас, ваш собственный, который у вас давно вы купили. Вы готовы его отдать прямо сейчас Украине, а мы взамен поставим вас в приоритет и дадим вам, допустим, даже более новую версию Патриота в будущем, когда она будет произведена. Сделаем вам более приоритетные поставки, поставим вас впереди очереди, всей очереди на производство этих Патриотов. Вот такое предложение идет со стороны Америки по отношению ко всем странам, у которых есть на вооружении сейчас Патриот.
Ну да, но это получается, что все равно годы на это должны уйти.
Ну, опять же, как и сказал, как и в случае Германии, страны могут пойти вот на тот самый механизм, про который сказала Германия, что окей, мы готовы прямо сейчас отдать еще один свой комплекс, Патриот, но под ваше обещание, вас, американцев, что вы дадите нам новый очень скоро, там, через полгода, допустим, а мы свой отдадим уже прямо сейчас, вот прямо завтра, грубо говоря, отдадим. Но вы нам новый поставите не через год-два, а вот через полгода вы нам новый поставите. Вот, может быть, еще какие-то страны точно так же согласятся, кто его знает.
Ну, тем временем у Дональда Трампа, кажется, все прекрасно, у него все золотое. Financial Times пишет, что США начинают процедуру закупки на 151 миллиард долларов для золотого купола Трампа. Золотой купол — это тоже примерно то же самое, что и железный купол в Израиле, просто называется золотой, насколько я понимаю. Насколько это серьезно? Потому что когда Трамп это заявлял, казалось, что это такая пиар-акция.
Он схож только в названиях, там, что железный купол, золотой купол, потому что железный купол Израиля, он больше такой тактический комплекс ПВО, то есть он для перехвата всяких там беспилотников, минометных снарядов, то есть такого более мелкого оружия. То, что хочет сделать Трамп, это прям, во-первых, это глобальная система ПВО, то есть она покрывает, грубо говоря, не только Америку, она как бы по всему земному шару действует за счет спутников, перехватчиков. И она для перехвата баллистических ракет, гиперзвуковых ракет, крылатых ракет, то есть гораздо более серьезного оружия. И, ну, честно говоря, каждый раз, когда читаешь то, что он там, Трамп хочет, его хотелки, думаешь, типа, ну, губа не дура. Конечно, разгулялся так, что, типа, я хочу там, знаю, космический корабль, типа, чтобы завтра мы были на Марсе. Ну, то есть, вот такого уровня его фантазии и мечтаний. Вот, ну, вспоминаю, опять же, те же самые спутники-перехватчики, которые хочет получить Трамп. Чтобы это были прям такая большая спутниковая группировка в космосе, там, система тысячами спутников, которая засекает пуски баллистических ракет, там, гиперзвуковых ракет, и может каким-то образом прямо из космоса эти ракеты атаковать, там, кинетическим образом, то есть сталкиваясь с ними каким-то образом, или пускать какие-то ракеты условные, либо как там электромагнитным способом микроволнового излучения, или еще как-то. И все признают, что это настолько как бы крутые фантазии, пока что опережающее время, что это нужно намного больше средств. Это не 151 миллиард долларов будет. Конгресс считает, что это как минимум там, больше 500 миллиардов долларов. И это будет стоить, там, это будет длиться еще там 20 лет разработка. То есть сейчас то, что выделяют деньги 151 миллиард долларов, это пока что даже вот просто не на производство как таковое уже, а на опытные конструкторские научные разработки. То есть чтобы вообще вот идея, которую хочет Трамп, чтобы ее попытались воплотить в жизнь. Возможно ли такое технически вообще или нет при современном уровне технологий? И вот на вот это вот, на попытке придумать, как это сделать, и выделять те самые безумные миллиарды долларов. И, конечно, многие компании выстраиваются в очередь, чтобы потратить эти деньги.
Руслан, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться, и будем ждать новых встреч. А всем напоминаем подписаться на сводки Conflict Intelligence Team. Все ссылки в описании. Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.